В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в студии двое гостей, москвичей, православных, театральный режиссер Сергей Васильев и правозащитник и поэт Елизавета Верещагина. Наверное, можно сказать, поэтка памяти Натальи Горбаневской, которая так себя называла, будучи правозащитником одновременно. И сегодня, наверное, мы защищаем право на память. Потому что в России идет судебный процесс над Юрием Дмитриевым, человек, который открыл сразу несколько массовых захоронений, может быть, самое известное урочище Сандармох, и установил имена десятков тысяч людей, расстрелянных в 30-е годы. Процесс ведется по лучшим образцам сталинской эпохи. Я не буду перечислять обвинения, потому что они совершенно вздорные, не христианское дело останавливаться на форме, а то бы у нас Евангелие состояло в основном из речей свидетелей на процессе над Спасителем. Они много чего говорили, евангелисты срефировали это в одной фразе – вранье. Точно тоже относится к делу Юрия Дмитриева. Но остается, когда мы говорим, что его гнобят за розыск могил репрессированных, мы сказали главное – теперь встает настоящий вопрос, а почему его гнобят? Ведь практически одновременно в Москве открывают и освящают огромный собор в Сретенском монастыре около Лубянки. На освящение приезжает полковник госбезопасности Владимир Владимирович Путин, выступает святейший патриарх, собор посвящен новомученикам. Значит, видимо, есть какое-то различие между этими двумя действиями, двумя способами поминовения новомучеников. И, наверное, мой первый вопрос к Елизавете Верещагиной именно об этом. На ваш взгляд, за что взялись за Дмитриева?
То, что делал Дмитриев последние годы, ну, последние 20 лет, по большому счету, это приличный срок, на протяжении 18 лет встречала полную безоговорочную поддержку со стороны местных и федеральных властей. Патриарх приезжал служить панихиду на Дни памяти в Сандармохе. Приезжали делегации как от, собственно, региона, да, так и от федеральных разных организаций, так и из других стран. И это не вызывало никаких сложностей до тех пор, пока в 2014 году с нашей стороны не начало происходить то, что начало с ней происходить. А Юрий Алексеевич, как человек очень прямой, очень честный, не стесняясь в выражениях, во время, собственно, празднования такого дня памяти, очередного в присутствии всего чиновного, значит, гостевого вот этого собрания, сказал, что то, что мы делаем, противоречит ну, тому, что делал он всю жизнь, потому что фактически те люди, которые были захоронены, да, это были представители самых разных культур, национальностей, этнических меньшинств, и в том числе там было много украинской интеллигенции, да, и там война, которая происходила ровно в тот момент, это был август, самое обострение, да, что это совершенно, ну, безумно неприемлемая вещь. После этого администрация потихонечку свернула всякое участие в днях памяти. Сейчас пытаются закрыть саму идею празднования Дней памяти спустя после 20 лет, да. Вот, и получилось, что вот эти самые усопшие оказались заложниками ситуации, когда важно не их, собственно, ну, не их почтить, да, а соблюсти или не соблюсти некой политический этикет, да, вот как он сейчас мыслится власть придержащим.
Я буду всячески пробовать, скажу прямо, на прочность мемориальское дело, потому что, в сущности, это известно широкой публике именно как дело мемориала. Потому что, вы понимаете, в современной России вот две церкви в Бутово на месте расстрельного полигона чекистского, причем на месте, собственно, где производились расстрелы и где по-прежнему рвы, в которых в беспорядке лежат останки человеческие, там небольшая деревянная церковка, а в 200 метрах огромный исполинский собор, огромный поклонный крест. Но могилы не приведены в порядок. И встает вопрос, если это поминовение осуществлено, ведь тот же Дмитриев говорил, что это делается и для умерших, и для живых, что это нужно всем. А в чем нужность? В иудаизме, у Рима католиков, в России, во всяком случае, нету такой зацикленности на поминовении усопших. Там немножечко стоическое отношение. Погибли, помянули, разбудили, еще что-то кратко, и все. Но это не является частью какой-то вот важной памяти о своей истории. И в истории с Дмитриевым встает вопрос, а почему именно все-таки его? Ведь Московский мемориал тоже гнобят. А вот все-таки монастырь и собор новомучеников нет. Какая-то есть существенная разница. Вот, Сергей Викторович, на ваш взгляд, вы же театральный режиссер. У церкви театра много общего.
Очень много.
Иногда чересчур. То есть хорошо было бы, чтобы в театре было побольше церкви, а в церкви поменьше театра. Но то, как это делал Дмитриев, он же не просто сидел с картотекой, многие сидят. Он сличал картотеки с раскопками, которые производил. Он организовал вот это поминовение, это в сущности разновидность светской панихиды, но там были и священники на Соловках и так далее. Вот патриарх приезжал. Вот. И, ну, посадите человека, вам не впервой. А зачем прекращать обряд? Вот эта встреча, когда приезжали в том же 14-м году люди с жовто-блакитными флагами, приезжали и приезжают поляки. Такое ощущение, что раздражение не на Дмитриева обращено, а вот именно на некоторый, в хорошем смысле слова, спектакулю.
Да.
Чем он поперек власти?
Ну, я думаю, что, как правильно сказала Елизавета, это поминовение, оно не вписывается в ту концепцию России, российской идентичности, российской истории, которая активно продвигается, которая возникла в посткрымской России. Это концепция государства, которое самоценно в своей силе, мнимые на самом деле, потому что наше государство трудно назвать сильным в очень многих аспектах. В аспектах закона, права, обеспечения общего блага. И тем выше потребность демонстрировать силу, непогрешимость, твердость. Естественно, это не может быть совмещено с покаянием, потому что покаяние – это признание вины государства, которое теперь у нас должно быть безгрешно. У нас же историческая память сейчас конструируется как рассказ о силе и победах. У нас сплошные победы и сплошные великие цари. Это наше общее. А когда, а вот все, скажем так, плохое и позорное, будь то репрессии или поражение, или все что угодно, это не относится к общему теперь. Это не относится к исторической памяти. Мы это исключаем. То есть, если перейти к театру, пишется некая героическая драма с победным концом. Никакого покаяния в этой драме не может быть.
У меня вызывает сопротивление. Как я уже сказал, я буду адвокат такой критической стороны. Слова о покаянии государства. Потому что я себе не представляю, как может государство покаяться, и должно ли оно каяться. В случае с Дмитрием я скажу так. Ведь Юрий Алексеевич занялся этим, когда стало можно. Он не правозащитник. И это очень характерно, потому что в 70-е годы, 80-е, правозащитники почти, по-моему, не прикасались к этой теме. Касались крымских татар, требуя вернуть их на родину, касались закрытия храмов противозаконных. Но вот тема поминовения усопших и обретения памяти, она была характерна не для правозащиты, вот 200-300 человек, а скорее для зарождающегося русского нацизма, Черносотенова, Солоухина и так далее. Это был такой признак скорее правых, которые сейчас уже стали скорее ультраправыми, что для того, чтобы вернуть силу государства, надо покаяться в совершенных при советской жизни грехах. А кто кается? Почему? Это же лично кто-то расстреливал.
Ну вот мне кажется, что здесь субъект покаяния, он возникает как раз благодаря самому коллективному ритуалу или акту, или процессу покаяния. То есть, возможно, мы становимся народом, обретаем некое единство, если мы вместе осознаем некий общий опыт расставания с прошлым через покаяние. Или наоборот, как происходит сейчас, мы пытаемся стать народом через похвальбу прошлым. Это тоже возможная попытка, хотя мне кажется, что она не приведет к желаемой консолидации. Потому что прошлое очень опасная вещь, там невозможно найти только хорошее и жить только вот этим хорошим.
У нас есть короткое видеоинтервью с Мариной Поливановой, одним из организаторов поминовения усопших жертв репрессий около Соловецкого камня на Лубянке. Марина Поливанова.
Есть такой великий психолог 20 века, швейцарский Пиаже, который соотносил развитие ребенка, то есть развитие человека от детского возраста ко взрослому, соотносил с эпохами в развитии человечества. То есть ребенок проходит сначала как бы первобытную стадию, когда он обожествляет какие-то силы природы и прочее. Потом постепенно он переходит к подростковому возрасту, когда у него, как в средневековье, как бы имеется в виду синкретическое сознание, когда кое-что он знает очень хорошо, может быть, даже не хуже взрослого, но как в средневековье там была какая-нибудь астрономия или что-то, а кое-что остается в пробелах. И только взрослый человек, у него создается единая картина мира. Довольно много людей остались вот на этом подростковом уровне синкретического сознания. Такого частичного. То есть частично человек что-то знает, частично нет. Так вот, я считаю, что для картины мира просто необходимо знать историю. А история состоит из каких-то жутких моментов, там, я не знаю. Если бы мы не знали, как сожгли Жанну д'Арк, может быть, мы бы вообще не знали, что такое инквизиция, что инквизиция – это плохо. Память о новомучеников необходима, потому что это все мученики ГУЛАГа, но они, во-первых, они далеко не все, во-вторых, не произошло осуждение палачей. Там стоят у Кремлевской стены лежат палачи, на Донском кладбище лежат палачи. Никто не осуждает их, их дети там вполне себе процветают, существуют. То есть церковь памяти новомучеников совершенно недостаточно. Ну, тем более, что как бы во главе новомучеников ставится Николай и его семья. Мне кажется, довольно странно открывать эту церковь на Лубянке, где ФСБ продолжает линию НКВД, ни одного из палачей не осудили публично. Ну, там происходило во время 20-го съезда осуждение кого-то. Но, в общем-то, продолжается все. Нет отречения от истории, отречения от покаяния, что ли. Не отречения, покаяния. То, что произошло. Ни НКВД не покаялось, ни ФСБ. Есть же церковь новомучеников, памяти новомучеников, есть в Бутове, там, где Бутовский полигон, там, где были расстрелы. Там, мне кажется, это вполне уместно.
Собор, о котором упомянула Марина Поливанова, с которой было интервью, он построен в совершенно большевистские сроки. С некоторым отчаянием я должен сказать, что собор исключительно красиво вписался в перспективу бульвара со стороны Цветного, со стороны Неглинки. С отчаянием, потому что я бы предпочел, чтобы этого собора не было. Строительство уничтожило несколько домов дореволюционных, но, скажем, отец Андрей Кураев объяснял, что это все хорошо, потому что то были какие-то не очень важные здания, а это вот для жертв репрессий. Мне кажется, что тут вопрос не столько архитектуры, сколько нравственности. Приезжал вышеупомянутый полковник госбезопасности Владимир Владимирович Путин, выступил прямо в храме, выступал патриарх Кирилл, упомянул, что именно деятели Лубянки производили расстрелы. Но за всем этим, вот почему у многих это вызвало сопротивление? У защитников старины понятно, в центре Москвы всунут огромный храм с двухэтажной подземной парковкой, там много еще чего, но много прихожан, значит, надо расширяться. Но вызывает чувство какого-то нравственного все-таки конфликта, что, как и в Бутово, когда приезжают чекисты молиться на могилах тех, кого они, собственно, убили. Может быть, это мнительность какая-то, Елизавета, на ваш взгляд?
С одной стороны, в христианском предании, да, очень много случаев, когда те, кто вершил какие-то страшные вещи, потом сам же и там, обращался, и молился, и прочее, да, то есть там от этого замечательного сотника, да, который под крестом стоял дом. История не подтвержденная документально, просто ну, вот у нас семейная легенда, что был знакомый прихожанин некого храма московского, у которого там якобы кто-то участвовал в убийстве царевича Дмитрия. Вот, ну, легенда, не могу ничего никак это прокомментировать, но знаю, что они всей семьей потом вот каялись, очень переживали, и вот это донесли аж до советских времен. То есть, в принципе, сама постановка вопроса достаточно, ну, вписывается в христианскую культуру, да, есть грешник, он кается, и он молится в том числе за того, кого он погубил. Но в этой ситуации все немножко сложнее, потому что есть такое чувство, как будто бы момент покаяния не прожит, потому что покаяние, как мы знаем, да, это в переводе с греческого изменение ума, да, это некая смена перспективы, смена оптики и вообще отличный от прошлого взгляд на вещи, взгляд на себя. Этого не случается, но по всем формальным признакам покаяние, оно как бы длится, происходит, демонстрируется. Вот. И вот здесь, мне кажется, весь конфликт и заключен. Да? То есть мы надеваем на себя как бы вот робу и идем якобы каяться, но мы не каемся, мы просто показываем, что, смотрите, мы больше не имеем отношения к тем злодеяниям, которые делались в каком-то смысле от нашего лица.
Выступая в соборе новомучеников на Сретенке, Владимир Путин, в частности, сказал: «Мы знаем, как хрупок гражданский мир, мы никогда не должны забывать о том, как затягиваются раны расколов. Именно поэтому наша общая обязанность – сделать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации». Конец цитаты. Эта озабоченность единством напомнила мне слова одного из предшественников Владимира Путина. На 10-м съезде ФКПБ Ленин говорил о вреде фракционности. Тот самый Ленин, которого все современники обличали в том, что это самый главный раскольник социал-демократического движения, который никогда не останавливается перед расколом, лишь бы вот за ним шли те, кто ему лично колоссально предан. И когда мы сегодня читаем то, что пишут о 30-х годах, ведь происходит, в сущности, акцентировка. Вот освящали Сретенский собор, туда привезли частицу мощей владыки Илариона Троицкого, который резко критиковал митрополита Сергия Старогородского за сотрудничество с советской властью, но говорил, что рвать с митрополитом Сергием не следует, это будет раскол. Владыка Иларион погиб, сперва на Соловки его отправили, потом в Среднюю Азию, как он выразился, с рыбки на лепешке. Отец Владимир Амбанцумов, который известен, он несколько месяцев служил в церкви в Соломенной Сторожке, Тимирязевский парк в Москве, замечательный человек, тоже погиб. Он прекратил поминать митрополита Сергия Старогородского, но оставался в Московской патриархии, пока его не посадили за то, что прекратил поминать. И встает вопрос, как соединить призыв к единству и то, что многие люди испытывали и испытывают внутреннюю нравственную потребность не быть в единстве. Митрополит Сергий Старогородский пошел на сотрудничество с советской властью, а митрополит Петр, который погиб, был расстрелян в ссылке, и который был легитимным главой церкви, он не пошел. И тогда встает вопрос, так что, все это забыть или как? Как поминать и тех, кто сломался, и тех, кто не сломался? Можно создать среднее арифметическое?
Ну, мне кажется, этот храм, это попытка создать даже не среднее арифметическое, а некое утверждение того, что это политический храм. То, что он утверждает, мы опять в силе, мы – это РПЦ, МП, и претендуем на культурное и политическое доминирование в новом государстве.
А как бы вы тогда характеризовали, что хотел сказать и хочет сказать Юрий Алексеевич Дмитриев? Есть политический контекст?
У Юрия Алексеевича, безусловно, есть политический контекст. И мне кажется, он шире, чем контекст, собственно, церковный, да.
Шире церкви ничего быть не может.
Возможно.
Чем организационно церковный.
Чем организационно церковный. Это, опять же, к разговору о том, на основе чего будет строиться идентичность в обществе. И этот разговор, он исключает государство. То есть он подводит именно общество как фундамент под все остальное, под государство.
Ага. А минуточку, тогда встает, мне кажется, следующий вопрос. Польша. Сейчас там у власти довольно, мягко говоря, консервативные правительства, чем-то напоминающие российское, во всяком случае, готовностью нарушить Конституцию и так далее. И что любопытно, вот с подъемом польского национализма сегодняшнего на правительственном уровне, это тот странный случай, когда правительство более правое, чем население страны в целом. Хотя, может, и в России так же, дай бог. С подъемом католичества, оно пытается вернуться в жизнь Польши, как православие пытается вернуться в жизнь России сверху через органы власти, и одновременно подъем культа так называемых проклятых солдат, тех польских, ну, скажем так, бойцов, партизан, членов сопротивления, которые погибли уже после окончания Второй мировой войны, сопротивляясь российским захватчикам, советским, условно говоря, погибли, но при этом унесли с собой в могилу жизни многих и многих невинных людей. Поэтому в Польше этот культ вызывает большое сопротивление многих людей, настроенных не столь патриотично, чтобы закрывать глаза на преступления тех, кто погиб, даже сражаясь за независимость Польши. И вопрос-то в чем? А вот это вот поминовение усопших, его терпели 26 лет. Долгих. Дмитриев начал в самом начале 90-х.
Ну, Сандрамохин открыл в 98-м.
Ну, да, но все-таки вот он начал в 90-е, и архивы, кстати, начали закрывать уже, по-моему, новый закон об архивах, 93-й год. То есть Дмитриев как-то умудрялся ввинчиваться, но это скорее милость Божия. И никто особенно не возмущался, потому что это хорошо укладывалось тоже в какой-то патриотический, демагогический дискурс. И вот это большой вопрос вообще к мемориалу у меня, как верующего человека. Помянуть – да, но у поминовения должны быть какие-то пределы. Покойники не должны превращаться… ну, вспомните Эрдмана, пьесу «Самоубийца». Человек погиб, но он не должен превращаться в объект идейных манипуляций.
Ну, начать вообще стоит с того, что действительно современная… культура, уж простите за это широкое слово, условно европейская, условно секулярная, постсекулярная какая-то такая, подразумевает очень странное обращение с покойниками как таковыми. Они, в том числе христианское, они некий объект, над которым мы производим некие действия, например, мы их оплакиваем, мы их поминаем. Они перестали для, в том числе для христиан, участвующих в, ну, пребывающих в неком евхаристическом общении друг с другом, они перестали быть частью этого евхаристического общения, они перестали быть частью, частью церкви, они воспринимаются как кусок прошлого, с которым, ну, как бы, ну, то есть у нас нет ощущения, что во Христе все живы.
Минуточку, когда я мы прошу говорим, прощения, да? Для слушателей отчасти, ведь евхаристическое общение, это что означает? Вместе причащаемся Христу. Поминовение усопших, оно родилось, ну, где-то в 3-4 веке, когда читали списки живых иерархов и умерших. И когда сегодня в храме минут 40, а иногда там, смотря какой храм, если кладбищенский, могут 2 часа читать записки, прерывая литургию, кажется утомительно. Но это ведь и есть евхаристическое общение. То есть назвал имя, человек здесь присутствует.
Я могу ошибаться, но... мне кажется, что подавляющее большинство верующих, ну, православных христиан, по крайней мере, именно относятся к этому как к скучному стоянию 2 часа под чтение непонятных имен.
Но если это не его записка.
Ну, разве что. Вот. Но я скорее имею в виду, что у нас не звучит... То есть мы не говорим о том, что мертвые – это такая же часть нашей реальности, как и живые.
А может быть, как раз мы тем самым парадоксальным образом признаем их согражданами. И
то
тогда
мы
поднимается...
Как бы
то есть мы равнодушны к ним так же, как к живым.
И то есть у нас получается, что Россия действительно играет, становится таким громадным обществом живых и мертвых, в котором своими, так сказать, правами и законными интересами обладают жертвы, палачи, вот все участники этой драмы.
Не происходит ли отвлечение от главного деятельности мемориала, когда говорят только о жертвах репрессий, и при этом о покаянии, вот фильм «Покаяние», выкопать покойника, выбросить, а хорошего человека захоронить. То есть надежда на то, что память о мертвых что-то исправит, не оправдалась. А часто даже наоборот.
Ну, во-первых, я бы разносила все-таки в две разные стороны мемориальскую историю и православную историю, потому что среди мемориальцев огромное количество людей разных взглядов, разных убеждений, в том числе люди очень нерелигиозные, для которых во многом работа над поминовением усопших стала их, собственно, вот, ну, почти основной религией. Надо понимать, что до сих пор в архивах мемориала лежат десятки тысяч конвертиков. В каждом конвертике какая-нибудь судьба, да, причем это может быть там протоколы допроса, подробные какие-то вещи, или записочка «Я видел дедушку в 37-м году, как его посадили на сани, увезли, больше никогда не видел», да, и этот массив все еще никак не предан, ну, то есть не то, что не предан гласности, да, но вот он лежит, с ним ничего не сделано, и многие люди, которые еще в 90-е годы мешками прислали письма в мемориал, они до сих пор не знают, что случилось с их семьями, да, и, по сути, то, чем занимается мемориал сейчас, эти несчастные уже десятилетия, да, это попытка вернуть людям память об их, ну, как бы об их прошлом, об их близких. И это немножко, это не столько про поминовение вот в таком ритуальном смысле, да, это попытка вообще, ну, как бы человек, чтобы он не в вакууме существовал, да, чтобы он понимал, что был с его самыми ближайшими людьми.
Ну, вернули память, и нулевой результат.
Тут есть интереснее момент. Ведь не все же люди были жертвами. Очень многие были и, наоборот, карателями, или равнодушными наблюдателями, или запуганными гражданами. Но, в общем, в ходе всей этой нашей истории всем, большинству, пришлось расстаться с человеческим достоинством. И с этим фактом и с его последствиями нам приходится сейчас иметь дело, конкретно сейчас. Так же, как в Германии, ну, простая примитивная аналогия, да, но она напрашивается, приходилось иметь дело с последствиями Гитлера. И что-то же надо с этим делать. Нужно же как-то вообще принять уже какое-то решение на тему того, что, допустим, вот мы, 150 миллионов россиян, договариваемся о том, что убивать нехорошо.
Заповедей Божьих недостаточно. Мы будем как вот по новостройкам проводить референдум. Не убей. Если больше 70% за убей, тогда все-таки...
Ну вот оказывается, что недостаточно, что это нужно еще как-то транслировать в какое-то гражданское соглашение по этому вопросу, по моему ощущению. То есть, допустим, произнести «Сталин преступник», произнести «государство не может настолько превозноситься, чтобы уничтожать произвольно своих граждан». Потому что если эта мысль не делается общим достоянием, то произвол повторяется, ведь эта технология отработана, она никогда, по сути, не прерывалась с тех времен. Есть конкретные ученики, наследники у ребят, которые этим тогда занимались, у НКВДшников. Я думаю, что они даже внешне были похожи. Примерно так же ходили и говорили. Это все с нами. Это все часть культуры. Репрессии – это часть культуры. Нашей.
Нет ли в этом поминовении усопших какого-то идолопоклонства, какого-то эскапизма, бегства от Бога и людей в царство мертвых? С другой стороны, вот Бутова. Ну, кстати, Сандермах тоже. Но возьмем Бутова, потому что Петрозаводск – это, в конце концов, нищий край, это провинция, там все специфично. Бутова – уже населенная часть Москвы. Расстрельный полигон – где действительно построен рядом огромный собор, и убитые остаются во рвах. Был один шурф, потом все закопали, чуть-чуть выставили в подвале собора, и все. Это достаточно?
На мой взгляд, ну, во-первых, к этому стоит добавить, что для меня это недавно было открытием и очень тяжелым, что в Москве до сих пор не одно Бутово, а значительное количество мест, там больница на Яузских воротах, Донское кладбище, казалось бы, уж что уж может быть очевиднее, да, но мест, где до сих пор лежат люди, не не раскопанные, непонятно кто, без документов. То есть у нас в центре России, в столице, есть, ну, про коммунарку я вообще молчу, да, туда не пускают. Это Ягода, кажется, была дача, на которой в какой-то момент стали всех расстреливать массово, и там не позволяют, ну, вообще даже ковырнуть землю, да, даже провести хоть какой-то анализ, ну, ничего. А для меня это очень серьезный символ того, насколько мы боимся своего прошлого, насколько мы, ну, то есть... Когда Дмитриев, вот как если читать его интервью, да, когда он только-только начал этим заниматься, он же не планировал стать таким странным активистом, да, он занимался какими-то другими своими делами и вдруг внезапно услышал, что вот, ну, увидел, да, что что-то строят, и вот косточки сыпятся, да, и все, кто при этом присутствовал вместе с ним, там, депутат какой-то районный, все сказали приблизительно одну и ту же вещь. Давайте закопаем. Давайте закопаем. И вот это «давайте закопаем», оно до сих пор, в общем, доминирует в нашем сознании. Мы говорим, ну, то есть, вот в этом случае оно звучит как «давайте не раскапывать». Да, потому что если ты уже раскопал, тебе нужно что-то с этим делать. Тебе нужно как-то, ты не можешь больше это игнорировать.
На Бутовском полигоне, я читал интервью настоятеля храма рядом с полигоном, там этот шов произвели. Там висит доска, 20 тысяч расстрелянных, и даже там по месяцам. Но есть одна маленькая деталька, потому что расстрелянных было 30 тысяч. 20 тысяч – это те, чьи имена установлены. На ваш взгляд, стоило бы сделать полную эксгумацию, разложить косточки, провести ДНК-анализ и перезахоронить каждого в отдельном гробе и так далее?
Весь ужас в том, что если мы этот вопрос поставим, то он станет предметом чисто административного решения. То есть сегодня у власти настроение такое, давайте раскапывать. И делать очень дорогой, очень безвкусный мемориал, конкурируя с Европой в области поминовения жертв. А завтра давайте закопаем. Давайте не будем вообще на это смотреть. Вопрос же может быть решен только в каком-то гражданском диалоге, в гражданском обсуждении, а институтов, которые могут поставить вопрос и решить его именно так, их нет. Они демонтированы. Политик.
Да нет, ну что значит демонтировать? Церковь есть, верующие есть, неверующие есть. Есть разница, как лежит человек в земле? В свалке или... Вы же упомянули немцев. А американские солдаты, кстати, наши, кажется, нет, заставляли немцев, которые жили там около Равенсбрюка и так далее, на территории Германии, концлагерей, захоранивать останки умерших. Вот. Причем захоранивать не вытаскивать из рвов и каждого отдельно захоранивать. Вот. У нас немцев нету, самим, видимо, нужно.
Да.
В чем моральный смысл или духовный? Почему Дмитриев вытаскивал эти черепа? В одной из статей, я прошу прощения, в одной из статей о Дмитриеве автор трижды употребил слово «макабрический». «Макабрический» от французского «макабр», «труп», то есть что вот занятие такое макабрическое. Я удивился, а похороны, а приедите, воздадим последнее целование умершим, это что, тоже макабр?
В конце концов, есть поисковые отряды, которые до сих пор вытаскивают в лесах под Ржевом, под Новгородом останки погибших воинов. И деятельность их, мне кажется, всячески одобряется. И никто не находит в этом ничего макабрического.
А вы не понимаете, в чем разница?
Ну, я как раз понимаю, в чем разница. Ну, они же делают хорошую память, а Дмитриев делает нехорошую память. Ну, для меня. Я с политической точки зрения на это смотрю.
А что тут политического? Свобода – понятие политическое или религиозное?
Ох, это смотря с какой точки зрения смотреть. Но я вижу, что здесь разделение идет именно в отношении государства. К той памяти и к этой памяти. К тем жертвам и к этим жертвам.
У вас в зале, в театре государство когда-нибудь сидело?
У нас вообще государственный театр. То есть можно сказать, что мы являемся частью государства. Хотя многие будут это отрицать, но мы уполномочены, учреждены государственными органами культуры нести ее в массы. Ну, в какой-то степени мы автономны в этом несении. Ну, это может измениться.
Я прошу прощения за издевательский вопрос. Я имел в виду, что государство, как поручик Киже, оно не может сесть в зал. Поэтому чего от него ждать? Церковь должна... Вот Какой идеальный, на ваш взгляд, сценарий памяти о репрессированных? Он чем-то отличается от сценария памяти о палачах?
Для меня идеальный сценарий – это демократизация церковной жизни до такой степени, когда этот вопрос может быть открыто обсужден.
Но это сейчас, по-моему, никто не запрещает, мы обсуждаем. И Дмитриев обсуждал.
Боюсь, что это не повлияет на генеральную линию.
Полковничья, не забывайте, все-таки полковник – это полковник, а не генерал. А на ваш взгляд тогда, вот вы бы себе, как вот идеально представили бы, вот Дмитриев одиночка, а если бы вот общество решит помочь, достаточно было того, что было до его ареста?
Ну, по большому счету, это тот вопрос, которым сейчас задается группа людей, активно включившихся в его условное спасение, поддержку и прочее.
Спасение?
То есть, когда ты подключаешься к работе с таким человеком, вокруг такого человека, ты не можешь себя не спросить, да, вот для тебя ценно сохранить, ну, его как личность, да, его как человеческое существо, плюс его дело, вот это вот огромное, большое, необъятное дело. И сейчас у нас идут в этом маленьком узком круге, но идут дискуссии о том, какие формы это могло бы приобретать. Если бы у меня был хотя бы один сформировавшийся понятный ответ, я бы, наверное, уже этим занималась. Да, но пока это настолько сложно, настолько всего вылезает вокруг, да, вот каких-то... То есть я не понимаю вообще, из какой области этот вопрос. Да? Это религиозный, социальный, это что-то связанное с все-таки историей, да? Это связано с психологией. Короче, что это? Да? С чем мы имеем дело? Это такой огромный кусок жизни, про работу с которым нужно, в общем, видимо, думать людям сообща, людям очень разных воззрений и разной компетенции, чтобы вообще начать, ну, хотя бы себе на это отвечать каким-то образом.
У человека есть право на свое тело, хабес корпус?
Я люблю шутить про то, что мое любимое право – это право на смерть.
Ого! Вы им регулярно пользуетесь, я чувствую. То есть, когда вы крестились, вы воспользовались правом на смерть.
Ну да, как говорила Скрывал, да, чтобы многократно родиться, нужно многократно умереть.
Это тонко. Но я имел в виду другое. Насколько я понимаю, по действующему законодательству тело умершего не совсем его. Оно, скорее, государственная собственность. По умолчанию из него могут быть изъяты органы и так далее, не спрашивая родственников. И в этом отношении даже, скажем, развеять прах – это не так легко, как многим хотелось бы. То есть это, скорее, надо прилагать дополнительные усилия. Так вот, Дмитриев приводил людей на могилы и говорил, что люди имеют право по суду востребовать, вот родственник, отец, дед погиб, расстрелян в Бутово, обратиться за тем, чтобы произвели эксгумацию. И если нужно найти одного из 20 тысяч, пусть производят эксгумацию 20 тысяч, потому что это мой дед.
Мне неизвестны прецеденты, но это было бы очень мощно.
Это было бы логично.
Это было бы логично.
По-православному.
По-человечески, я бы сказала.
Ну, что православно, то и человечно, и к католикам, и к любым верующим это относится. Следующий вопрос, который меня всегда смущал, когда я прихожу к Соловецкому камню, и там не то, что там безвыигрышная лотерея, мне ни разу не попадался листок, в котором бы не было какого-нибудь ГБшника. Ну, там НКВДшника, ГПУшника и чекиста. Вот, и... Ну, все-таки вот встает вопрос. А я думаю, что и среди погибших на Соловках, и в Сандармохе, и вот эти вот Барсучьи горы, там и Ежова сотрудники тоже были, система своих губила. Не вызывает сопротивление? То есть я знаю, что у многих вызывает. Можно поминать палачей и жертв вместе?
Я думаю, что можно. Я думаю, что можно. Потому что, ну, речь идет именно о репрессиях, в которые, как некий механизм, затянули себя все.
То есть что, смерть насильственная уравнивает?
Ну, в каком-то смысле да.
А в каком-то нет?
Ну, в каком-то нет. То есть дальше уже, наверное, не нам судить.
Упс, вот это да.
Кто грешный, кто безгрешный. Я имею в виду, что мы же не прославляем их, мы не возносим их на какой-то пьедестал, мы просто признаем факт насильственной и неправосудной смерти, неправосудного отнятия жизни.
Вот я опять же читаю интервью настоятеля храма в Бутово, и он пишет, что было канонизировано к дате крещения Руси, было канонизировано 1200 человек, новомучеников. Погибло, я напомню, несколько десятков миллионов, из них духовенство несколько десятков тысяч, там цифры трудно сказать точно, но ведь и среди погибших много верующих. Анализ бутовских списков показывает, что число верующих, иудеев, христиан, мусульман, примерно 10%, словно Богу десятина. Ну, потому что население они, видимо, столько составляли. И вдруг происходит деканонизация. Этого слова ужасно боятся. Вычеркивание из списков святых. Но выяснилось, что среди тех, кого в аварийном порядке к 2000 году причислили к лику святых, были люди, сломавшиеся на допросах, давшие показания на тех, кто их укрывал и так далее. Они не святые. И как бы деканонизации формально нет, вот в местное почитание возможно, а на общероссийском уровне невозможно. И в том же самом интервью человек говорит, что в 88-м году вопрос о канонизации новомучеников не стоял, потому что у руля еще была советская власть. Теперь спрашивается, кто предатель? Тот, кого били ногами, пытали светом и голодом, и он подписал совершенно в беспамятстве, вот поставил подпись, или тот, кто сыто ел, нормально зарабатывал, по полной программе, но не канонизировал новомучеников, ну, потому что же советская власть. Естественно, вопрос о канонизации тогда не стоял. Что прибавляет страдания тогда? Что прибавляет мученическая кончина?
Ну, тут нужно уже экспертом быть вот по вопросам канонизации.
Нет, это вопрос о человечности. Человека сломали. Он перестал быть святым, он перестал быть мучающимся, он перестал быть верующим.
В конце концов, апостола Петра тоже сломали в каком-то смысле, правда ведь?
Он покаялся, а тут его сразу расстреляли.
Ну, может быть, он каялся в своей душе, мы этого просто не можем знать.
А.
Мы можем
это... не ушел, его не выпустили. Потому что речь идет о людях, которые подписали, но все равно были расстреляны.
Просто, наверное, если мы рассмотрим вообще историю поминания святых в христианстве, в православии, то мы обнаружим, что то, что происходит сейчас, вот эта канонизация к дате по разнарядке, это абсолютно несовместимо.
Но церковь развивается.
Какие-то круглые цифры.
Нарядок, разнарядки.
Разнарядки. Вряд ли так просто можно решать эти вопросы. Тем более в централизованном порядке. Тем более вот советская власть не дает добро, а эта власть дает добро. А потом, может быть, отзовет, придется еще больше деканонизировать.
Вот история с Дмитриевым, по-моему, показывает, что отзыв-то...
А можно вопрос, Лиза, а как относятся местные архиереи вообще к Дмитриеву? Какие там отношения?
Пока ничего не известно, кроме того, что они, ну, как бы...
Дистанцировались.
Вот, правильное слово. Да.
Дистанцировались. А что спрашивать? Мы же знаем, что люди, священники, служили панихиды и на Соловках по погибшим и так далее, пока это приветствовалось. А потом действительно как-то это затухает. А почему вдруг, на ваш взгляд, по мере ущемления гражданских свобод, казалось бы, неплохая дымовая завеса новомученики, и все-таки власть идет на сворачивание?
Я не уверена, что я понимаю, что в этом контексте означает слово «власть». Я не очень верю в существование некой монолитной власти, которая вот...
Вы не верите в существование вертикали власти? Вас не винтили на Тверской или на Сахарово?
Я думаю, что те вещи, которые происходят в регионах, они могут быть... в значительной степени автономно и в значительной степени произвольно, как ни странно. Ну, по крайней мере, так показывает опыт взаимодействия с этими разными структурами.
Так.
И я бы не сводила...
А признание мемориала иностранным агентом – это провинциально?
Это система. Это система. Это часть системы, которая сейчас вот запустила, ну, последние лет пять, да, которая не прекращает это чудесное давление на НКО, но я не очень... То есть я не совсем связываю эти вещи. То есть мы как-то раз беседовали с петербургским мемориалом, на эту тему. А, с их точки зрения, мы не понимаем, каков был... Ну, то есть, можно ли считать дело Дмитриева изначально политическим, или там просто в регионе что-то вот кто-то... В Всякое бывает. Люди могут не договориться, люди могут друг друга не понять, люди бывают склочные, сложные, да, могло случиться что угодно. Но на политический уровень это вышло ровно в тот момент, когда по России 24 вышел чудесный ролик, который смешал дело Дмитриева с общим мемориальским контекстом. Вот именно ровно в ту секунду дело приобрело точно политический характер, потому что репрессии против этого конкретного человека стали частью более широкой системы репрессий по отношению к некоммерческому сектору, к правозащитникам и к конкретному обществу «Мемориал».
А что же там могло случиться? Чем он мог так насолить местной власти,
в
что
частности,
его обвинили настолько чудовищным?
Ну, обвинили
чудовищным, стандартно.
Обвинили как раз очень красиво, в том, ну, красиво в кавычках, да, поскольку это, ну, автоматически означает закрытый судебный процесс, дикий репутационный урон даже в случае, если его оправдают,
конечно,
ну, вот
конечно.
Это все, да. То есть это был просто хороший...
Ну,
хороший,
хуже только терроризм
исламский. Соответственно, что он мог сделать? Он человек прямой. Север сейчас до сих пор населен людьми, которые либо сидели, либо сажали. Это их потомки, в большинстве своем. Были прецеденты, когда какой-нибудь местный корейский министр публично просил его не позорить имя его, там, не знаю, отца, деда, кого-нибудь. А тот говорил, я бы постеснялся на твоем месте говорить про своего отца, учитывая, сколько их он там замучил. Ну, это вот такие прецеденты были. Да, и что-то подобное, но, опять же, это домыслы. Ни у кого нет четкого ответа на вопрос о том, за что и почему. Но такие вещи вполне могли быть очень, ну, тяжело восприняты, да, и поскольку Дмитриев не был звездой федерального масштаба, да, о нем почти никто не знал, кроме узкого круга специалистов и интересантов вот этой темы, думали, что сейчас потихонечку засадим, и все будет хорошо, и проблем меньше. И украинцы перестанут к нам ездить тут с делегацией.
И поляки перестанут, все флаги будут. Я прошу прощения, а можно такую штуку типа Иисус-тест? Потому что все, что вы сейчас сказали о Юрии Алексеевиче, политическое ли дело, или там не угодил кому-то, я прилагаю это ко всей истории с распятием Спасителя. Я очень хорошо себе представляю разговор там на улицах Иерусалима. Да кто его знает, почему они к нему прицепились? Что-то он там проповедовал, ну, там пару прилавков опрокинул, но, в общем, он как бы ни на кого не наезжал. Почему это приобрело там Понтий Пилат, какие-то масштабы такие общеиудейские? Вы не видите здесь духовного какого-то противостояния?
Вот. Это то, о чем почти никто не заикается. Это то, о чем первым, ну, на моей памяти заговорил автор нашумевшего лонгрида «Дело Хаттабыча» Шура Буртин.
Собственно, ну, слушайте, это лонгрид, это длинное чтение?
Это огромная, длинная, огромная-огромная статья.
Ровно в 10 которая... раз короче Евангелия от Марка. То есть Евангелие от Марка, который всегда считался образцом лаконичности, теперь это супер лонгрид.
Но мир
все,
меняется,
спасибо, я понял, про современную культуру много.
Вот, соответственно...
Спектакль играем 20 минут?
Ну, по-разному, у нас и по 6 часов они.
Фу, слава тебе, Господи, хоть в театре остались нормальные люди. Так, и
ну, собственно, да, я хотела сказать, что в этом длинном чтении...
Макабрический.
По итогам этого длинного чтения человек получил прекрасную премию журналистскую и начал думать, рефлексировать, а что произошло, почему то, о чем он написал, вообще зацепило людей, откуда сотни тысяч перепостов и так далее. И как раз вот в его тексте я впервые встретила мысль о том, что он, вернее, все дело Дмитриева, да, очень сильно вскрывает некие духовные пласты, которые мы предпочитаем игнорировать, да, это, ну и по сути, это противостояние неких сил, которые пытаются сдвинуть общество в сторону покаяния, да, ну, как бы внутри него самого, этих сил, да, и тех сил, которые внутри него же, внутри каждого частного конкретного человека, говорят, что я не погрешим, я не буду работать с тем, что греховно в себе, я буду себе это по тем или иным причинам позволять, потому что, например, это может меня, ну, как бы я же напрямую сам никого не расстреливал, значит...
Понятно. То есть в лонгрид не вошли слова Спасителя, что кто сказал ближнему дурак, тот повинен в убийстве и должен отправляться в гиену огненную. Ясно, надо было это не в пятой главе говорить, а сразу во второй. Начинать с Нагорной проповеди, потом Рождество и прочее. Ну, в общем, чтобы не убить, началось в первых строках. Сергей, театр адресуется к анонимной публике.
Да.
И этим похоже на церковь. Но разница больше, потому что в церковь человек все-таки входит, он хотя бы лоб перекрестит. Вот, он все-таки знает, ну, как в известном анекдоте про еврея, который плохо себя вел, отец его отдал в католическую семинарию, приезжает через год, он говорит, прекрасно себя ведет. тот сын спрашивает, а что это ты вдруг... И, ты знаешь, я как вошел, гляжу, еврей на кресте, ну я понял, что тут не шутят. В храм человек входит и понимает, еврей на кресте, это все-таки... А в театр входит, там Чайка, портрет Станиславского, Немировича, Данченко. И публика сидит разная, палачи, жертвы, те, кто ведет допросы, те, кто допрашивает. Человек сегодня, 2017 год, не 1987, сегодня у 20-летнего человека дедушка может быть палач, а второй дедушка – жертва этого палача. Это как-то компенсирует трагедию репрессий или только обостряет?
Я за адекватность. То есть, если у меня дедушка – палач, а другой дедушка – жертва, это очень похоже на реальность моей семьи, но то я должен как-то эти факты признать и сопоставить их в своем сознании и сделать выводы, что называется. Понимаете?
Вы своих дедушек знаете?
Да.
Большинство русских людей не знают. И вот к ним приходит Дмитриев и говорит, твой дедушка этот вот по матери палач, твой дедушка по отцу жертва. Он хорошее дело делает или забыть и простить? Почему информация оказывается частью крестного пути любого человека к Богу? Нужна вам эта информация? Вы своих дедушек знаете?
Ой, я знаю много поколений. Для меня вообще во всем, что вы сейчас сказали, самый сложный вопрос, он не столько про то, надо ли знать. Ну, как бы здесь не всегда, это не всегда зависит от человека, да? То есть человек может приложить усилия к знанию, может, возможно, у него нет никаких шансов узнать, да? Например, там, нет, один немножко, из моих...
Моральный долг знать есть? Духовный долг знать?
Смотря какие выводы человек из этого для себя надеется сделать. Для меня здесь самый острый вопрос – это несем ли мы хоть какую-то ответственность за деяния наших предков? Должна ли наша жизнь как-то соотноситься, учитывать то, что они сделали? И должна ли наша жизнь в каком-то смысле пытаться быть компенсацией за эти сложные вещи?
И ваш ответ?
Для меня – да. Но я знаю, что со мной многие не соглашаются.
Я думаю, что мы ответственности прямой нести не можем, но мы, безусловно, можем нести ответственность за то, чтобы эти вещи не повторились. Это не должно повториться.
Говорил Сергей Васильев, театральный режиссер, актер. У нас в гостях, кроме того, была Елизавета Верещагина, правозащитник и поэт. Все православные, у всех в предках и палачи, и жертвы, и перед всеми встает вопрос, как защитить тех, кто говорит правду о прошлом, чтобы будущее было правдивым, по-христиански честным. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов.
Опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».